Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 50-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Внезапно оглушительной силы грохот наполнил воздух. Крис затрепетал и обернулся туда, откуда пришла эта мощная звуковая волна. Он подумал, что его прежнее тело не вынесло бы такого удара, и еще подумал, что почти испугался, хотя тут же ощутил восторг, как после неожиданного пируэта на американских горках в лунопарке. Какое-то время он соображал, что это могло быть, и вдруг понял. Голоса собравшихся слились в едином порыве. Сила их пения оказалась подобна силе извергающегося вулкана там, на земле, и, подхватив Криса, бросила его к самым ступеням престола. Крис уже не мог различить голосов ангелов. Среди поющих святых их неисчислимый хор оказался лишь маленьким детским ансамблем. Однако воинство небесное не затерялось в толпе. Детский ансамбль увлекал за собой голоса искупленных людей, и все вместе они сливались в единый гимн славы, взывающий Богу-Царю. Крис подумал, что теперь вместе поют все до одного жителя Царствия Небесного, и слова этой песни кажутся более значительными, чем он мог себе представить раньше, когда я читал их в мрачном мире. Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Сила звука была столь мощной, что на земле заглушила бы реактивный самолет. Однако здесь ощущение казалось удивительно приятным. Сердце Криса переполняло радость от причастности к чему-то грандиозному, праведному, желанному. Он понимал, что для этого и был создан, этого и ждал всю свою жизнь. Сколько длилось пение славы? Сколько времени он стоял пред престолом, преклонив колено? Крис не знал и не хотел знать. Он растворился в поклонении Богу, в величии славы. Все мысли его были лишь о Господе. Все силы и чувства обращены к Спасителю. Он ощущал тяжесть славы Господней, стоящей над людьми и ангелами, и голова его кружилась от неизреченной радости. Мы все, мужчины и женщины, созданы для Бога, думал Крис, и даже если нам приходится делать что-то свое, эти заботы и занятия, пусть самые благочестивые, не значат ничего по сравнению с этим счастьем. Он жадно вдыхал присутствие Божие, как ныряльщик вдыхает воздух после глубоководного заплыва.
Вторая дверь направо, мистер Вудс.
Доктор Марсден сказал, что скоро к вам выйдет. Джейк сидел в коридоре поликлиники медицинского центра «Линия жизни» уже 2 часа, мучаясь от разницы во времени. Эти 3 часа почти не чувствуешь, когда прилетаешь в Нью-Йорк, но вот когда возвращаешься, кажется, будто неделю не спал. Голос медсестры поставил его на ноги и заставил шагать в указанном направлении, но так и не вырвал из непонятного состояния между сном и бодрствованием. В себя он пришел только от резкого запаха хлорамина и понял, что уже вошел в кабинет врача. Джейк огляделся. Белые стены, стерильная обстановка. Повсюду развешаны таблицы из анатомического атласа. Аккуратно вырисованные мышцы, вены, артерии, кости. Прямо как выставка произведений искусства. А ведь может так оно и есть? Может быть, все это произведение величайшего художника, создавшего эти сложнейшие устройства и наполнившего их жизнью? Джейк встряхнул головой. Чего только не привидится от усталости. Он напомнил себе, что верит в случайное зарождение жизни на Земле путем преобразования неорганической материи в органическую, и успокоился. Нет никакого художника. «Медицинские центры, — размышлял Джейк, — свидетельствуют о том, что если и был некий разум, сотворивший людей, вышло у него неважно. Вон сколько их тут мается. Кто от рака, кто просто от старости. Да что говорить, его собственное здоровое тело постоянно напоминает о себе то ломотой в спине, то головными болями, не говоря уже о постоянно расстегивающейся пуговке прямо над ремнем брюк. Старость не радость, тут уж никакими упражнениями не поможешь. Утренняя зарядка может немного оттянуть надвигающуюся кончину, но отменить ее приход она не в силах. Да что это сегодня со мной? Что за дурацкие мысли в голову лезут? Не слишком ли часто я стал задумываться о бренности своего существования? Чтобы отвлечься, Джейк подошел к стойке с медицинскими журналами и с отвращением вытащил один номер. Он ненавидел читать о болезнях, но тут ничего другого не было. В этот момент дверь с шумом распахнулась. Джейк вздрогнул, будто его застали за каким-то неприличным занятием, и быстро сунул журнал на место. Высокий рыжий мужчина в хирургическом халате и болтающейся на шее маске смотрел на него безразличным взглядом. Поскольку он молчал, Джейк заговорил первым. «Доктор Марсден, я и есть Джейк Вудс. Спасибо, что нашли время встретиться со мной. Я говорил с вашим следователем. Он подтвердил, что вам можно доверять, и что наш разговор не предназначен для печати. Так что у вас?» Доктор Марсден говорил сухим тоном, но дружелюбнее, чем по телефону. «Видите ли, мне известно, что вы не ладили с доктором Лоуэллом». «Это мягко сказано». Джейк подождал объяснений, но их не последовало. И он решил уточнить. «Не могли бы вы разъяснить суть ваших разногласий?» Доктор Марсден поколебался, потом спросил. «А почему, собственно, полицейские заинтересовались смертью доктора Лоуэлла?» «Это конфиденциальная информация, но есть данные, что он был убит». На каменном лице доктора Марсдена промелькнула тень удивления. Видимо, Олли ему ничего не сказал. «А на меня вы как вышли?» «Кто-то из работников больницы, уже не помню кто, сообщил нам, что вы вместе заседали в каком-то комитете». Джейк решил не называть Мэри Энн, опасаясь навлечь на нее неприятности. Может быть, доктор Лоуэлл был вовлечен в какие-то спорные или сомнительные мероприятия? Может быть, он кому-то не нравился? Доктор Марсден явно расслабился. Он присел на круглый табурет, сложил локти на перевязочный стол и с вызовом взглянул на Джейка. «Не нравился? Что ж, он не нравился мне. Вам мои слова будут неприятны, но вы сами напросились. Все наши конфликты начались, когда мы вместе оказались в составе комитета по врачебной этике. Однажды, по просьбе одного коллеги, пожелавшего сохранить анонимность, я вынес на повестку дня вопрос. Тот врач увидел, что в системе обработки списка очередников на трансплантант есть много недостатков. Во многих случаях это вопрос жизни и смерти, но объективного метода выбора счастливчика нет. Доктору Лоулу показалось, что я лезу не в свое дело. Подождите, я не совсем понял про счастливчика. Допустим, в очередь на донорскую почку записано 6 человек. Однако они же не за колбасой стоят. Первый не всегда оказывается у кассы раньше 5-го. Есть целый ряд факторов, которые надо учитывать. Если номер 1 вполне может протянуть еще месяца 4 без новой почки, а номер 3 загибается, его лечащий врач может подсуетиться и продвинуть его на первое место, а бывший номер 1 становится номером 2. Так что иногда для пациента лучше чувствовать себя похуже и выдавать симптомы скорого отказа почки. В медицине все закручено вокруг неотложной помощи. Но, допустим, все 6 человек находятся в одинаково критическом состоянии. Номер 1 не подошел к телефону, и мы переходим к номеру 2. А он мужчина среднего возраста, дети взрослые, при том, что номер 3 – молодая мама, у которой на руках 3 малолетних детей. Разве нет вероятности, что человек, которому поручили обзванивать больных, пожалеет молодую маму? Случайно ошибется на одну цифру, набирая номер 2 пациента, и запишет в отчете, что никого не было дома. Тогда можно спокойно переходить к номеру 3, к тому самому пациенту, для которого мы и хотели приберечь почку. Я не утверждаю, что так всегда и бывает, но суть в том, что ситуация вполне реальна. Все больше наших решений оказывается подписанием смертных приговоров одним, указом о помиловании другим. Спрос значительно превышает предложение. Не за горами тот день, когда люди начнут торговать своими органами, чтобы прокормить семью, или торговать органами членов семьи, чтобы прокормить себя. Джейк недоверчиво посмотрел на собеседника. «А не надо так на меня смотреть. В медицинских журналах этот вопрос муссируется уже не первый год. Некоторые авторы призывают начать выплачивать денежное вознаграждение донорам за некритические органы и семьям доноров за критические. Логика их проста. Больницы и врачи зашибают кругленькие суммы на операциях по пересадке органов, так что, по справедливости, семьи доноров должны получать свою долю. Вы представляете, какие последствия может иметь такое нововведение? Лечить умирающего родственника и так очень дорого, но к желанию сэкономить теперь будет примешиваться желание подзаработать на его сердце и почках. А представьте, какое давление будут испытывать врачи. До сих пор нам удавалось избегать конфликта интересов между потенциальным донором и потенциальным реципиентом. Как? Только за счет четкого разделения между врачами, лечащими умирающих, и хирургами, осуществляющими операции по пересадке органов. После реформы системы здравоохранения эта граница оказалась размыта. И это возвращает нас к тому коллеге, который рассказал мне о явных злоупотреблениях в распределении трансплантантов. Его беспокоило, что очередников передвигают вверх и вниз по списку без какого-либо открытого обсуждения причин. Все решают 2-3 врача, чьи объяснения обычно кажутся высосанными из пальца. Как вам такие мероприятия? Достаточно спорные и сомнительные?
Ну, в общем, да.
Ваш друг доктор Лоуэлл единолично решил судьбу нескольких таких пациентов, и мне его выбор показался совершенно безосновательным. Если так распределять органы, то проще жребий кидать каждый раз. Назовем вещи своими именами. Поле для преступных махинаций тут открывается безграничное. Если номер 5 в списке – муж вашей сестры, вы без труда можете протолкнуть его наверх. Но если он, к примеру, плохо к ней относится, да еще и застрахован на $1 000 000, вам ничего не стоит столкнуть его в самый низ. Так что несколько членов комитета считали, что необходимо разработать более четкие критерии выбора реципиента и поручить принятие решений представительной врачебной комиссии. Другие возмутились, и громче всех доктор Лоуэлл. «Как же? Лишняя бюрократия! Мы тут людям жизни спасаем, а вы нам на шею комиссию посадить собираетесь. Дайте спокойно работать. Мы достаточно компетентные, чтобы обходиться без надсмотрщиков». Зерно истины в его словах было, но мне не понравилось его отношение. Так мы и ругались с тех пор, пока 2 месяца назад он не вышел из состава комитета со словами, что мы все канцелярские крысы, в медицине ничего не смыслим, а только указываем настоящим врачам, как лечить.
Похоже, ситуация серьезная.
Ужасная ситуация. Оказание врачебной помощи и так напоминает раздачу супа бездомным. Одному дали, другому не досталось. Начальство ищет, где еще урезать затраты. С точки зрения бухгалтера, больные слишком долго живут, и с этим пора кончать. Грубо звучит, но ведь так и есть. 30 лет назад врач, по своей вине потерявший пациента, уходил из медицины. Кроме того, в те времена не было принято морить голодом безнадежных больных. Сейчас я могу вам показать палаты, где лежат пациенты, которых намеренно перестали кормить и поить, чтобы они наконец-то умерли. Так решили лечащий врач и семья больного после очень недолгой беседы. Заметьте, мы с вами еще даже не обсуждали проблему эвтаназии. И поверьте, я не считаю, что надо любыми средствами задерживать на этом свете человека, который больше не хочет жить. Просто это очень сложный вопрос. Джейк задумался. А ведь из этого получилась бы неплохая колонка. Золотое дно. К счастью, доктор Марсден не умел читать мысли и продолжил. Теперь вы видите, зачем нам нужен комитет по врачебной этике. А вот ваш друг так и не понял, для чего мы заседали. И без этики единственными факторами, определяющими судьбу пациента, будут деньги, удобство и эгоизм. Почти 20% больных в палатах интенсивной терапии лежат с пометкой НР у изголовья. Не реанимировать. Иногда это распоряжение имеет смысл, а иногда нам срочно нужна свободная койка и свежая донорская почка. Никто вам этого не подтвердит, но все знают, что учитывается при назначении НР, помимо медицинских показаний. Вам нужны еще какие-нибудь спорные или сомнительные мероприятия доктора Лоуэлла? Исследования эмбриоматериала подойдут?
Да, я слышал, что док в этом участвовал.
Обеими руками за, без оговорок.
Когда несколько лет назад президент снял запрет на эти исследования, линия жизни бросилась туда, сметая на пути всех конкурентов. И ваш друг в первых рядах. Сам он, конечно, в лаборатории не сидел, но всячески поддерживал идею. И вот, мы теперь не просто производим аборты, мы заготавливаем ценное научное сырье. Как первобытные людоеды, рвем на части детские трупики, чтобы залатать дырки у богатых стариков. Противники абортов были очень недовольны. Они тоже в вашем списке подозреваемых? Я так и думал. Раньше так использовали только младенцев анэнцефалов. Однако не так много рождается детей без головного мозга, а вот абортированных зародышей мы можем насобирать сколько угодно. Однако скоро выяснилось, что абортов у нас делается маловато. Для лечения одного человека, страдающего от болезни Паркинсона или сахарного диабета, требуется убить от 3 до 8 детей. Я читал, что для полного излечения всех диабетиков в стране потребуется 12 миллионов зародышей. Где их взять столько? Некоторые больницы платят донорам за сдачу крови. Подождите, скоро женщинам будут платить за то, чтобы они забеременели и сделали аборт. И этот бизнес назовут благородным, потому что он помогает больным с Паркинсоном или диабетом. И пусть сейчас это еще противозаконно. Спрос рождает предложение и определяет цену. Появление черного рынка неизбежно. Найдутся дамы, которые будут нарочно беременеть и делать аборты, чтобы заработать на жизнь. Впрочем, американских эмбрионов на всех не хватит. Что делать? Можно обратиться за помощью к странам третьего мира. Предложите бедной женщине американские доллары, да еще в сумме, превышающей ее зарплату за 5 лет. Разве она откажется сделать лишний аборт? Между прочим, как только президент разрешил эти исследования, немедленно был заключен контракт с Россией. И с 1993 года мы исправно импортируем русский эмбриоматериал. А зачем останавливаться на лечении болезней? В ортодонтии можно использовать десны зародыши с зачатками зубов, вживлять пациентам новые зубы. Кожа зародышей может пригодиться в пластической хирургии, убирать шрамы на лице. А кожа головы с волосяными фолликулами? Какая находка для косметических салонов, специализирующихся на борьбе с облысением? Прямо научная фантастика. Джейку вспомнился старинный роман «Антиутопия» об экспериментах над человеческими эмбрионами и выведении нужных типов людей в специальных питомниках. Он читал его еще в школе и, закончив, подумал, что автору самое место в психушке. Да вы и половины не знаете. В Шотландии предложен метод лечения бесплодия. У абортированных девочек вынимают яйцеклетки, оплодотворяют их и пересаживают в матку бесплодной женщины, которая потом вынашивает и рождает ребенка. Вы понимаете, что это означает? Не совсем. Появятся дети, чья настоящая мать никогда не существовала. Или точнее, чья мать так и не родилась. Как вы объясните это ребенку? Твоя мама была мертвым ребенком. Или, чтобы ты смог появиться на свет, твою маму пришлось убить еще до рождения. Это безумие, мистер Вудс. Я не психиатр. Но последствия в виде путаницы восприятия и острого чувства вины обеспечены. Обязательно найдутся люди, которые заявят, что аморально заставлять человека иметь детей без его согласия. Однако о чем разрешении может идти речь? Если эмбрион не имеет гражданских прав, почему нужно беспокоиться об их нарушении? Я не выступаю за отмену абортов. Женщина должна иметь право на выбор, И так считает большинство членов комитета. На самом деле, я не знаю, почему мысль о репродуктивных возможностях эмбриона шокирует нас больше, чем мысль об убийстве этого самого эмбриона. Вот вы сказали «научная фантастика». Не сегодня-завтра встанет вопрос о намеренном зачатии детей исключительно для последующего использования эмбрионов в трансплантологии. Как только станет возможным выхаживать их до относительной зрелости, какой-нибудь предприниматель обязательно организует ферму-инкубатор, где сотни и тысячи человеческих зародышей будут расти с единственной целью – превратиться в набор запчастей. Потому нам и нужны комитеты по врачебной этике. Пора начинать думать обо всем этом, а то недалек день, когда мы перестанем отличаться от врачей-фашистов. Но как же вы решаете, что этично, а что нет? На какие стандарты вы опираетесь? Интерес Джейка давно вышел за пределы уголовного расследования. В этом-то и заключается проблема. Как можно вести заседание комитета по врачебной этике, если у его членов нет общего основания для вынесения этических решений? У каждого свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Если доктор Н накануне смотрел телефильм об эвтаназии, он будет голосовать под впечатлением от этого просмотра. То есть этические решения медицинского центра «Линия жизни» будет определять мнение голливудских сценаристов и режиссеров. На нас влияют обывательские споры участников телешоу «Опра», дилетантские статейки из журнала People. А ведь мы говорим о жизни и смерти реальных людей. По-моему, они заслуживают более серьезного подхода. Простите мне мою резкость, мистер Вудс. Но работать в комитете по этике с людьми типа вашего покойного друга невозможно. Это то же самое, что разрабатывать проект здания с архитекторами, которые спорят о числе сантиметров в метре и всерьез рассуждают, что лучше подходит для фундамента – железобетон или желе.
Прозвучала 50-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.